Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодняшняя программа выходит в необычном формате. В ней прозвучат главным образом воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о том, как складывались отношения мужчин и женщин на фронте, в госпиталях и на оккупированных территориях. Этот урок устной истории никогда не войдет в единый учебник истории. И не только потому, что в нем рассказывается о судьбах отдельных людей. Просто мои собеседники стали очевидцами событий, о которых, говоря о великой победе советского народа, принято молчать. Их свидетельства противоречат нарративу так называемой героической истории. И только личная смелость и стремление к истине позволили им противопоставить свои наблюдения официальной версии. Интервью с ветеранами, солдатами Советской Армии я записывала в течение нескольких лет. И некоторые из них уже звучали в радиожурнале «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым и в моей программе «Мужчины и женщины. Книга перемен». Но теперь я решила объединить их в отдельный звуковой том хрестоматии в помощь учителям-историкам. Многих из моих собеседников уже нет в живых. Их памяти я посвящаю сегодняшнюю передачу «Личная история 1941-45». Из интервью Анатолия Волкова, медбрата и сапера. На фронт он пошел добровольцем.
Ну, я себе, конечно, повесил флажок с Красным Крестом, откопал на полный профиль, козырек сделал, сверху плащ палаткой обтянул. У меня там теплынь, устроился с комфортом. И вот теперь сквозь сон слышу. Санинструктор, санинструктор. Думаю, что тут привиделось, что ли, детский голос какой-то вылазит. Лежу на фоне неба, фигурка стоит, ну, детская. Теперь кто ты такой?
Я сам инструктор.
Женщина, что ли?
Да, сказали, что вы в ваше распоряжение.
Говорю, ну ладно, тогда полезай.
Дай лопатку, я себе отрою.
Говорю, да ты что? Ты будешь копать всю ночь, я говорю, а у меня, посмотри, как хорошо. Ты сейчас залезла. Я говорю, да ты раздевайся, что ж, шинелью-то укрываться надо. Двумя шинелями укроемся, рядом ляжем. Ну, она сделала, я так шинель сделал, я накрыл, чтобы самому подлезть. И у меня еще одна была плащ-палатка. В запас берешь у убитых. И вот таким вот образом мы с ней легли рядом. Ну, а я повернулся к ней-то и на руку-то куда девать? Ну, обнял так, и поневоле там к груди-то прислонилась как-то. Она как отбросит руку. И ты такой же. А я тогда и понял. Так это вот, что это штрафная, не уступившая. Думаю, вот таком я слышал, но никогда не встречал таких. Она потом рассказала, как вначале к ней штабе дивизии приставал, потом ее полк направили, потом в батальон, и под конец она не уступает, в роту ее, в окопы. И в окопе не уступил командир роты, уже ее ко мне тогда. Я ей говорю, да ты что, дуреха, не такой я. Я говорю, я вообще с женщинами ничего не имел, я говорю, так что не бойся, я тебя не обижу. И она тогда успокоилась. Я теперь встаю проверять опять. Она вскакивает, и я. Я тоже санинструктор. Какой ты санинструктор? Ты проштрафившийся. Ты знаешь, тебе зачем сюда послали? Припугнуть. А завтра ты пойдешь в штаб обратно. Не пойду я в штаб, я лучше умру. Вот елки-палки. Ну ладно, пошли. И вдруг, куда она пошла? Взрыв. Но они мимо иногда бросают ночью на прополую. Скуки ради, немцы. Я туда. Ух, елки-палки, она лежит. Я пощупал у нее это бедро. Крови. Ну, я же без сумки-то не хожу, ясное дело. Куда бы я ни шел, в туалет, а все равно с сумкой. Разрезай ей штаны-то. Она, не надо, не надо. Я говорю, ты что, дурек, глянь, кровь хлещет, тебе жгут надо накладывать. Ты проходил про жгут? Да нет, говорит, нас ничему не учили, ничему не учили совершенно. Ну, просто была забава офицерская. Я ее перевязал. Взяла она, как пушинка, и принес в медсанбат. Да, ну, ее сразу на операционный стол.
Что в советских войсках к женщинам относились особым образом, подтверждает и другая моя собеседница Тамара Марковна. В 15 лет она, закончив курсы радистов-операторов, вместе с другими девушками была отправлена на распределение войска.
Вначале нас повезли по воинским частям. Приехали в артиллерию, нас не взяли, но выстроят нас. Это. Только красивых, больших, полных таких, самых таких девочек 22-го года, 21-го, 23-го. Я 25-го. Я была очень-очень маленькая, очень худая, 42 килограмма всего. В артиллерию не взяли, в танковую часть не взяли. Уже мы на линии фронта, не берут нас и все. Та девочка, вторая, она на 4 месяца даже моложе меня. Она не подходила, потому что у нее была длинная головка. Как говорили, лошадиная голова. А я это недоделок. Куда вы такого дитя везете? В конце концов, перестали мы интересоваться. Куда мы попадаем? Сказали авиация. Ой, слава тебе, Господи. Забрали хоть в авиацию. У нас стояли 3 полка. Первые годы они летали с противогазами, а потом отобрали противогаз, дали им пистолеты. И если ты садишься у немцев, отстреливайся. Что наши ребята делали? Последнюю пулю себе, а иногда прилетали с бомбами. И он садится и взрывается. И они погибают, и мы рядом погибаем. Поэтому, когда мне крикнули о том, что летит горящий самолет, я выскочила. Посмотреть кто? А мне говорят, 135-й. Я обрадовалась. Ой, хоть не мой. Что, я прозевать не должна. Ведь там, знаете, немецкая речь, наша речь. Например, ястреб 40-й, горю, горю, унты горят, дай посадку. Ну, мне интересно было, что, а кто ж он такой? И мне показали, вот он. Война войной, но если идем мы в столовую, из столовой, где-то кто-то остановится, или на губной гармошке играет, трофейной, или где-то мандолине, гитара, обязательно народ и попляшет. А летчикам всем давали после боевого тяжелого задания спирт 100 грамм, 92 градуса натуральных. И я смотрю, бежит прямо ко мне, приглашает меня, и пьяненький. И пойдемте, девушка. А я отказала. И он меня обругал. Ну как, летчику отказать. А потом уже 9 мая у нас прошло, но наши еще на бомбежку летали. Погибло у нас 4 экипажа. И вдруг опять идет этот товарищ, увидел меня, подходит, разрешите с вами станцевать. Я его узнала, он меня, конечно, нет. Он, что вы, девушка, не хотите говорить? Я говорю, как же вам не стыдно, товарищ лейтенант, за что же вы меня тогда выругали? Это вас, да, разве? Ой, я исправлюсь. И вот он исправлялся всего 12 дней. Случилось так, что мне пришлось прыгать со второго этажа. Потому что сказал командир, я тебе берег всю войну, вот сегодня в 2 часа ночи тебе подымет минимальный, ко мне придешь, поедешь. У него немцы разорвали жену в городе Харькове и рукой писали, смерть будет всем так, а в колясочке остался 4-месячный ребенок. Нам перед строем зачитывали. Он стоял, плакал, этот капитан. И он мне сказал, вот 3000 буду высылать каждый месяц. Поезжай, забери моего сына. Сын находится у тещи. Я приеду, на тебе женюсь. А ведь я хотела еще учиться, не замуж выходить. Закрывает дверь, я думаю, ну сейчас. Я подошла к окну, ну что, прыгай, не хочешь со мной прыгать? Я прыгнула. И у меня такой вывих. Ну, а этот летчик, он позвонил в роту связи и говорит, а где эта девочка с косичками? Она говорит, в госпитале. Где? Да 3 километра отсюда. Это была, по-моему, конюшня какая-то немецкая. Все мы на носилках. Человек там, наверное, 40-50. Слышу, Петренко, кто Петренко, кричат. Тебе летчики пришли. Вот он пришел. И с ним еще двое. Его штурман и его стрелок-радист. Приходил ко мне с письмом, сидит и плачет. Была невеста, посылал ей аттестат. А она, оказывается, на, почитай, я почитала. Ты меня прости, у меня другой и так далее. А я ему и говорю, уже знала, что его Федя зовут. Федя, ну зачем ты плачешь? Столько девочек хороших, ты еще себе найдешь. А когда я возвратилась в роту, капитан, вот теперь все равно будешь моей. Я стою, плачу. А он узнал, когда меня выписывают, приходит. А что ты плачешь? Я говорю, да вот, хочет, чтобы я замуж вышла, я замуж за него не хочу выходить, и все. Он стоит, говорит, постойте, ребят, я сейчас. Приходит весь красный такой. Ребята, я женюсь. Я был у генерала. А я стою и говорю, да ты что, Федя, я тебя же не люблю. А он мне отвечает, а ты думаешь, я тебя люблю? Поженимся и слюбимся. Я постояла, подумала, ну, чем за того старика и брать где-то ребенка, а это все же молодой парень. Пришли в Кенигсберг. Девчонки с такими глазами, я вижу, завидуют. Их отправляют в союз одних. А мне завидуют, что около меня летчик. А я вся была настолько расстроенная, плачу не хочу. Ехали на платформе. Он стоял на одной тарелке, я стояла на другой тарелке, потому что забиты были вагоны. Вот так мы приехали в город Каунас. Расписались. Я стала вместо Петренко Шишаева. Я говорю, ну ладно. Он тогда меня берет, подымает и впервые в жизни целует. Но самое интересное, когда мы вышли из ЗАГСа, поворачивается ко мне и говорит, а теперь скажи, раньше же это было страшно, тычка или нет. Знал он, что меня 4 раза пытались изнасиловать. Душили, кусали, рвали. Прихожу я с дежурства, негде лечь. Я иду в сторону не ног, а головы. Если волос, значит это старик. Старик меня не тронет. А что такое старик? Это был 22-й год, 21-й год, 18-й год. Солдаты. Так же устал, не до девочек. Если бритый, я не лягу рядом с ним. Я прихожу, их раздвигаю и между ними ложусь. А уже проснусь, все на мне порвано. Было партсобрание, на партсобрании выступал вот этот же капитан. Чего вы лезете к девочкам? Нас две вот было там. Зачем вы лезете к ним? Да вот Синицына, Паршина, да сколько хотите. Ну не трогайте вы этих девочек. А я ему и говорю, раз такой вопрос, ну подождите, ну сегодня что узнаешь? И заплакал. Оказывается, после ребята его воодушевляли и говорили, Федя, давай, подумаешь, по 1000 сбросимся, 3000 стоил развод. Ну хоть... Узнаешь, ссылочка или нет. Вот так я вышла замуж. А когда приехали мы обратно, где вы были? Я говорю, я ездила в Каунас. Расписалась. Вот и держись за его штаны. Пилотку сюда со звездочкой. Медаль тогда была у меня единственная. Погоны снимай сержантские. Трое суток аресту. Гаубвахта — это немецкий разбитый дом, а внизу подвал. Смотрю, дырка. Из дырки выходят крысы. Огромная. Я только лежала вот так и считала. Плакала. Раз, два. Я досчитала до 7 крыс. И нюхают мне ноги. Я тогда, пш, как они опять в дырку? И так несколько раз. И вдруг слышу крик, стул, стрельба. А оказывается, пришли посмотреть, что за невеста. А невесты нет, где на губвахте? А все летчики и все вооружены. Они тогда пришли и меня забрали оттуда. Был большой шум. Не имели права, они сняли часового. Вмешался генерал. Вот так я вышла замуж. Бесконечной лентой тропок и дорогой столбовой наша Маша шла бок о бок. На любой опасный бой разделяла путь-дорожку и сражалась, как боец. Пели парни под гармошку. Все мальчишки кричат: «Наша Маша молодец!» И они же поют: «Девушка Маша, подруга наша, в боях суровых с нами шла. Девушка простая, подруга дорогая, гордо знамя победное несла».
Брак оказался удачным. С мужем-летчиком Тамара Марковна живет вот уже 60 лет. Анатолию Дмитриевичу повезло меньше.
Рота автоматчиков у нас называлась, армейский полк. А там был фельдшер. Я к нему ходил, сказал ему, что сан инструктор. «О, ты будешь моим помощником. Мне трудно, я не могу, не справляюсь один-то». Потом я уже стал за него проводить приемы и обходы. Мозоль у кого там по носу. Элементарно. В любом случае, санинструктор за этим должен следить. И вот его теперь направили на повышение. Ну, а меня оставили санинструктором. А вдруг приходит пополнение рота девушек-шоферов. Одна моложе другой, одна красивее другой. Мне приказ произвести, как всегда, санобработку. Баня у нас палаточная. Белье прожарить. Помыть всех и у мужчин, и у женщин. Также надо волосатые места смазать обязательно мылом «Ка». Это вонючий, вонючий такое мыло. Ой, страшно. Но зато всех насекомых уничтожает мгновенно. Ну, я должен это делать. По простоте душевной захожу, ну, раздевайтесь, девочка. Захожу со своей мазилкой, кисточкой, банка. Они визг подняли. Ой, да-да-да. Пусть женщина придет врач. Я говорю, да нет никаких женщин у нас тут вообще. Поблизости даже не видел. Ну, тебе не дадим мазать. Я говорю, ну, как же так не дадим мазать? А куда же я вас так дену? Я же не могу вас немазанных-то это пропустить. А как хочешь. Фу ты, елка. И вдруг выходит одна девчушка. Беленька в рость. Сын инструктор, давай я. Я говорю, как тебя зовут-то? Нина. Я говорю, Нина. Да уж больно ты невзрачная на вид, ты сможешь ли это сделать? Они же не дадут мыл-то едкой такой, чуть куда попадет маленечко на голое тело, на слизистую оболочку, и сразу такая резь. Ничего, справлюсь. Даю ей кисточку сам, думаю, обманет, наверное, не поможет. А там кто знает, у кого какие болезни, а я отвечаю. Гляжу, она там орудует чужой, какие-то у нее слова блатные, а она, оказывается, детдомовская. Ну, это такая оторва, что... Вот такая дылда, богатырь баба. Она ей туда ширну, говорит, будешь знать. Мыло едкое, говорит, жгучее. Вот будешь знать. Ну, надо, растопырить под мышками. Помылись они, когда я говорю, Нина, ну, какое же тебе спасибо, молодец, ты меня выручила. Да ничего, инструктор, когда что надо, ко мне обращайся. Теперь пошли в переход ночной. А у меня же повозки. Я говорю, ну, Нина, садись на повозку. Нет, я так, я не люблю. Поет, идет. Ну, вот мы с ней разговорились. Ну, как-то понравились друг другу. Я говорю, Нина, ну давай будем как друг друга поддерживать связь-то, дружить. Ну там не скажешь такого слова, не может быть дружить, как будто ты на своей воле. Столько там фокусов показывал, обыграла одного уголовника до того, что он через дорогу шел голый. Я уж побоялся, Нина, что ты делаешь, ведь он в тюрьме сидел почти всю жизнь. Она, ничего не бойся. Ну, мы с ней так вот вообще-то обнимаемся, целуемся, а все больше. Я сам на карауле стою, чтобы к девчатам не лезли через забор парни. Она все со мной ходит, мужчинам ходим проверку делать. А я командир роты говорю, фельдшер мы отправили, ему же трудно было. Он фельдшер, а я сам инструктор всего-навсего. А что ты хочешь? Ну, мне помощница нужна. А, заухмылялся, пожилой командир роты. Ну, ладно, бери ее. Я говорю, а как насчет жилья? Ну, пусть она-то с тобой в этой комнате, в одном доме. Ну, у меня как санпункт, и я там квартирую. И хозяйка там одна только. Довольно молодая, для меня-то она уже была тетя, а мне-то всего 20. Теперь я говорю, Нина, ты на кровать ложись, я говорю, а я на полу, она мне постелит. А хозяйка говорит, да что вам, мест на двоих, что ли, мало? Кровать-то, смотри, какая огромная. А Нинка говорит, ну, что ты, действительно. Ну, я прилег, ясное дело. Обнимались, целовались до такой степени. Ну, я же все-таки живой человек-то. Ну, а тут лежит в постели, как в одном белье. Вот она и говорит, ты знаешь, ты, может, не поверишь? Ну, ты проверь. Я не тронутый, я никогда не имел с мужчиной дела. Делай со мной, что хочешь. Ну, когда уж мы объяснились в любви, сказали, что встретимся после... Но если, говорит, мы после войны встретимся, откуда ты будешь знать, что я больше ни с кем ничего не имела? Откуда? Такими аргументами-то она меня и убедила. И тут вдруг командира роты куда-то на повышение и присылают молодого. А уж девчат почти всех разобрали. Остались одни дурнушки, там несколько, да и тех уже скоро возьмут. А он как глянул на нее и глаз-то положил. Вызывает меня. Ну что, по-хорошему отдашь? Я говорю, ну слушай, как будто это вещь какая. Если она изъявит желание быть с тобой, воля ее, я говорю, ага, хорошо, пусть она зайдет ко мне. Зашла, приходит оттуда. Плохо дело. Я говорю, что? Ну что, пощечину ему влепила. Теперь, конечно, говорит, разлука. Ну и правильно, меня в маршевую роту, на передовую, ее в распоряжении штаб полка, официанткой. Потом я уже с тяжелыми ранами на ногах, заражение кости было. И в таком тяжелом состоянии приходит от нее письмо, где она пишет. Подсыпали ей какого-то зелья и использовали ее. Ну, я сказал, лучше бы ты умерла.
Тогда это было действительно важно – сохранить девичью честь, рассказывает Татьяна Петровна, служившая в зенитной артиллерии.
К нам командование очень хорошо относилось, особенно к тем, кто себя вел достойно, кто не путался с офицерами, не жрал их ни пойти и не спал с ними, а были такие, за что они получали ордена. А я, например, за свою службу получила вот орден Отечественной войны второй степени. Когда я уходила на фронт, мне мой папа сказал, вот ты уходишь, придешь ты с войны, я тебя на следующий же день поведу в поликлинику, запомни. И что вы думаете, я думала, он забыл? Нет, на следующий день он привел меня к врачу. Выходит врач, средних лет женщина, и говорит, ну-ка, красавица, пойдем. А я была очень хороша собой, кудрявая. Личико у меня такое было. Меня на батарее так и звали, краса и гордость батареи. Среди ребят, чтобы гордость свою девичью показать, очень аккуратно. Головки мыли через день, но как же, не досыпали. Но все-таки я была недоступна, меня за что очень все любили ребята. Между прочим, рядовые, у нас же все... Девочки большинство с офицериками. Она меня посмотрела, и она удивлена была. Но как могла ты через такое пекло пройти, невредимой, да такая хорошенькая? Меня однажды хотел командир батареи изнасиловать. За это строго наказывали. И потом у нас каждый месяц был санинструктор. И он на честность проверял, ну, на беременность проверял. Которая забеременела, и ее тут же отправляли домой. Ну, дружба у нас была крепкая. По двое, по трое девушки жили в землянке. Мы же не пойдем шпалы красть, чтобы натопить свою печку. А ребята это делали. Так они приходили, забирали нас к себе, и мы с ними спали, в обнимку спали с ребятами. Те, которые не жили с ребятами. А нас было таких 4. А на батарее 12 девушек были. Только одна уехала порожняком.
По свидетельству очевидцев, особого накала любовный пыл войск достиг в конце войны. Тому есть немало подтверждений и немецких женщин. Я спросила об этом у Анатолия Дмитриевича.
Был сам очевидцем этому. Но знаете, как же это строго было? Я иду, и вдруг какой-то сарай на шибе где-то. И вдруг там крик детский как бы. Я захожу туда, а там девчонка извивается, ну, лет 10-11, самое большое, и их, наверное, человек 5. А у меня только пистолет в руках. «О, старшина, давай первый!» Я говорю: «Ребята, что вы делаете, бросьте?» «Да ладно, старшина, не хочешь, тогда не мешай». Ну, я бегом, селение-то вот оно рядом, захожу там. «Быстро со мной 5 человек с автоматами!» Они со мной. Врываемся в этот сарай. Они уже делают свое подлое дело. Один штаны натягивает, автоматчик один. Руки вверх всем. Ну, они все подняли руки вверх. Что ж, оружие-то у них лежит. Что же им сопротивляться? Как? Их сразу под конвой и всех расстреляли. Всех до единого.
Милая, не плачь. «Не надо! Громких писем мне не шли! Знаю, что сама не рада от любимого вдали! Верю, что время быстро пролетит! Разобьем врага своей страны! Лина! До Берлина полк дойдет, а там и конец войны!»
Снова вспомню я то тихое сказь души, родная помни.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова, и я продолжаю урок устной истории. О фронтовых браках, любви и предательстве, случившихся во время Великой Отечественной войны, в разные годы мне рассказывали участники событий, солдаты Советской армии. Судьбы некоторых из них уникальны, другие – обыкновенные. Но личные истории большинства будут погребены под грузом героической истории Отечества и государственного патриотизма. Тем ценнее свидетельства этих людей, не побоявшихся рассказать не только правду о войне, но и глубоко личные истории. В сегодняшней передаче прозвучат две истории, герои которых, ветераны Великой Отечественной войны, рассказывают о своем первом любовном опыте, который пришелся на годы войны. Звучит это, наверное, несколько странно, но в действующие войска призывались преимущественно люди молодые. И несмотря на то, что нередко на расстоянии выстрела поджидала смерть, жизнь брала свое. Разумеется, военно-полевые условия и отсутствие женского общества отчасти притупляли чувства, но зато в свободное от боев время, в госпиталях или на отдыхе, любовные отношения завязывались достаточно часто. Моему первому рассказчику Александру Федорову было 19 лет, когда его призвали в действующую армию.
Когда я был ранен в грудь, я лежал в городе Гросштейс, называется. В Германии он был немецкий. У нас была палата большая, и прекрасная была завотделом нашим. Звали ее Евгения Ивановна. Красавица была женщина. Небольшого роста такая, была симпатичная. 20 ей было примерно. Муж у нее был героем Советского Союза, погиб. Мы ее любили всей палатой, всем гостям безумно. И она для меня была богиня. У меня в мысли не было о ней, как о женщине. И она меня приблизила к себе. В каком отношении? Я один офицер. 20 лет было. А она жила на квартире. Зона такая была еврейка, фойер, такая полная. Наш один парень влюбился в нее. Разведчик был. Ему принесли прямо в гости орден Красного Знамени. Он в нее влюбился безумно. И жили с ней вдвоем. И за ними ухаживала полячка, как домработница. Она: приходи после обеда к нам, а там же ковры и кругом. Газеты, журналы советские ставим. Ну, разговоры такие были у нас очень выдержанные, хорошие. И пошло, и пошло, и пошло у нас с ней. Еще раз повторяю, у меня к ней женщине абсолютно, ну, я еще был еще сопляк, женщину не знал. Она ходила в форме всегда, никогда я в плаче ее не видел. А в этот раз она мне говорит: Саша, пойдем сходим на танцы с тобой. А там недалеко были летуны, летчики. То это ты. Я для нее, Господи, в ад пошел бы ради нее. Насколько я ее уважал. Она переодевается в платье, туфельки, косыночки начала делать. У меня пистолет. Девчонки шили мне пошиток, летнюю рубашку шелковую, без парашютного материала. Достали мне брюки светло-серые. И мы с ней пешочком приходим туда, там красный уголок, патефон. Обычно считают, что самые бабники – это летчики. А хулиганы – это танкисты были. Приходим, и он схватывает меня. Она мне говорит: Саша, меня никому не отдавай. Я кроме тебя ни с кем не буду танцевать. Я еще как танцевал, танго, фокстроты были, вальсы. Причем я не умел танцевать до войны. А в гости меня девчонки научили танцевать. А дело уже к вечеру было, темнело уже, а там надо было идти, тоннель, метров, наверное, 70-80. Никого не было, мертвая тишина, ни людей, никого. Дошли до этого тоннеля, промелькнула тень человека, никого больше нет. Кто? Откуда я знаю? Рядом со мной женщина. Она тоже остановилась, перепугалась, конечно. Я ее потихонечку взял за руку, провел ее метров так 15-20 в темноту, поставил ее в угол и говорю: Евгения Ивановна, вот здесь стойте до тех пор, пока я за вами не приду. Если я не приду, стойте здесь до рассвета, потом придете в госпиталь. Малыш меня ухлопает. Вынимаю свой пистолет, развожу его, когда я был в белой рубашке, демаскировка полная. И потихонечку вдоль стеночки дошел до выхода. Слушаю и смотрю, что будет. Она стоит там. Никого нет. Ну, наверное, 25 я выжидал. Может, кто появится. Никого. Я прихожу к ней, она в меня вцепляется, в мою руку, вся дрожит. И вот в таком виде мы с ней приходим в госпиталь. Я мальчишка, я же не мужчина еще был. Она мне говорит: Саша, а в войну уехал куда-то? Я одна боюсь. Ради бога, оставайся у меня. Я у нее остался ночевать. Мне вместили на диване. После этого она ко мне стала еще лучше относиться. Прям буквально каждый день она мне говорит: Саша, приходи к нам, скучно без тебя. Я говорю: надоело мне, вы меня отправьте от него. Да поживись, отдохните. Она меня все держала. Еще бы захотел, еще бы 2 месяца я у нее там бы жил. И вот я с ней расстался. И расстался плохо, как всегда. Не попрощался толком. Торопились, на пересадке были. И вот мы едем на фронт. Поезд наш подходит. Перед нами стоит разбомбленный эшелон. Горят вагоны. И наш эшелон останавливает. Степь кругом, кругом эти воронки. Стоим, и через день или два подходит из России эшелон санитарный, пассажирские вагоны и полный эшелон девчонок, медсестер. Целый эшелон невест. Они выступают вечером под ручку, по двое, по трое гуляют между вагонами. И мы тоже по двое, по трое. Впереди нас идут трое, и нас трое. Девочки. И Маша Лунева, я ее на всю жизнь запомнил. У нее этот муж на фронте. И мы с ней уединились вдвоем. Она тигривая. И у меня возникли такие преступные мысли. На второй или третий день, оставили мы там нас неделю, мы с ней, она нисколько не утепляется, спускаемся на дно большой воронки, она уже сухая, и совершается это дело. Но на следующий день я ее видеть не смог больше. Она приходит мимо вагона, не знает, в каком вагоне я. А я шел рядом и говорю: где девчонка, не говорите, если она будет меня спрашивать. И сам ухожу в вагон. Больше я ее не видел. И в конце, когда мы уже уезжали, я стою в вагоне. Она стоит и смотрит, где меня увидеть.
Война обостряла все чувства. И романтика любовных отношений в таких обстоятельствах приобретала особый смысл. Следующую историю мне рассказала Екатерина Богданова. Когда началась война, ей исполнилось 20 лет, и как медика ее сразу же призвали войска.
Первый раз за мной пристреливал редактор газеты армейской-то. И он говорит: Кать, ну ты, у тебя же ночь-то бывает, свободное время. Приди и посмотри, как мы работаем ночью. И вот как раз я пришла, как-то получилось, что среди 12 или 18 человек мужчин появилась одна я, девчонка, женщина. Конечно, внимание мне было исключительное. А у этого редактора, у него жена вышла замуж, и он приходил плакаться мне. А потом у нас была совершенно случайная встреча с этим редактором. Увидела, он уже лежал на носилках. Он говорит: ой, как ты изменилась. Я говорю: чем же я изменилась? Да какая ты взрослая вроде стала. То все, всем была какая-то девчонка. Мы даже с ним обменивались дневниками. Так что о том говорить, что я относилась к этому легко, нет. Когда работала в госпитале, лежал молодой генерал. И вот я пробегаю, и он меня все время хватает за халат. А там умирает мальчик почти еще, солдатик. Я туда-сюда, туда-сюда. Он, значит, в конце концов схватил меня так за... Прям буквально притянул меня к его рту и говорит: вы никогда в жизни ничего не добьетесь. потому что вы лишены шишки почтительности. Ну, можете себе представить, если бы я ему построила там глазки, будучи боевым орденом, и все. Но меня это никак не смутило.
Екатерина Богданова прошла всю войну с октября 41 по октябрь 45.
Я пошла еще дополнительно, закончила курсы операционных сестер непосредственно уже. Я попросилась на фронт, потому что на марше была 123-я медико-санитарная рота, и их бомбили. Хирург оторвала правую руку. А медицинская сестра уже на последних месяцах беременная ходила, ей осколком живот. И вот на место ее меня направили как операционную сестру. Работа тьма. Там нельзя ничего допустить, и страшно оставлять все. Рядом с операционной вырыли мне яму, прикрыли ее чем-то. Там несколько ступенек. И вот лягушки падают. Я потом спускаюсь и сплю. Сколько мне удается поспать? 2-3 часа. Будучи операционной сестрой, ты отключаешься от всего абсолютно. Там других потребностей никаких нет. Но я выхожу с операционной, зима, еле все усыпаны серебром, инеем. Такая красота. Я еле бреду. И так посмотрела, парень стоит. Молодой, такой красивый, белобрысый. Я говорю, вот под стать этому дню. И такой красивый парень. Но прошла мимо него, не обвернулась на него. Не посмотрела, как же так красивость. А он в белом полушубке такой. Прихожу через 2 часа. Везде уже тут работают врачи. А у меня капитан достался, у которого здесь вот сучевым я называю. Когда здесь вот такой огромный нарыв. Его нужно было вскрывать. А он лежит и боится. Боится, вес дрожит. А я около него, да, миленький. Да не надо, ничего будет. И сама обезболиваю ему. Тут хирург придет, чикнет, а я остальное буду уже доделывать все сама. И мне хирург говорит: Катя, мне, пожалуйста, простынь с разрезом. А там обыкновенный, грубо говоря, нарыв. Обойдетесь косынками. Да я обратила внимание и раньше. Парень такой загорелый, красивая такая фигура, и все. Закончилось это тем, что мы поженились. 2 лейтенанта. Ну, если он за 24 километра приезжал на попутных машинах, приедет, а я занята. Он посмотрит в окно, я ему помашу ручку, и все. Он артиллерист, а это ведь резерва главного командования. Он работал в штабе, а общались мы с ним очень мало. И если говорить, когда мы шли до интимности, это не скоро было, потому что мне просто-напросто некогда было уделять внимание любви. Мы с ним зарегистрировались, что 30 июня война кончилась. Мы в этом городе его расписались с ним, оформили отношения, и он уехал. И он приехал, когда моему сыночку было 3 месяца, через 9 месяцев. Он приехал только в Москву, подал документы, ему сказали: завтра с вещами. И я, не видя его, не зная его, отправили на войну с Японией. Мы только писали, и я ему красную веревочку, какого размера родился наш сыночек, плод нашей любви. Вот. И когда он только приехал, мама, я так плакала. Катя, дура ты, дура. Зачем же ты такого красиво вышла замуж? Он будет многим нужна. Что тебе останется? Высипки? Вот этими высипками я и питалась все 36 лет, что мы с ним прожили.
Так получается, что любовный опыт, приобретенный во время войны, повлиял на личную жизнь людей в большей степени, чем трагические события исторического масштаба.
О женщинах на фронте я могу много вам рассказывать, потому что у меня было много разных эпизодов. Я дневник вел прекрасный на фронте, но он не сгорел под Берлином.
Рассказывает Александр Федоров. Запись 2007 года, город Муром.
Германия была пустая, все уходили. Ни света, ни воды, ничего. Мы освобождали город небольшой, он сейчас на территории Польши. Он здесь заминированный, во-первых, был. Ни одного человека. Абсолютно. Висят только приказы, бифет на немецком языке. Уйти. Русские вот с рогами, зверье азиатское. Утром просыпаемся, полно барахла, извините за выражение, немецкого. Прежде всего, покушать надо было. Мы же не были грабителями. Нам некуда было класть туда, кроме сапог с голенищем, да и весь мешок. И так продолжалось до самого Берлина. Деревня пустая. Я заехал на машине, и стоит изможденный старик, пальтишко старый немец. И, значит, держит Росфронт. Ну, проехали мы, проехали. Остановились мы. Подбегает ко мне солдат, товарищ лейтенант. Немцы. Где? Какие немцы? Да нет, нет, там вот женщина, полный дом. Я заберу солдат с собой, с автоматом. Значит, у меня вид какой, никаких погон в кино только показывает. Ордена, медали. Не было ничего этого. Никаких медалей мы там воевали. Со мной идут солдаты, заходим в дом. Там всего 25-30 на безобиском девушки. Молодые, бледные, трясутся. Вот зашли бандиты с рогами, это русские. И перед нами 45 старух на коленях стоят, полные ладони бриллиантов и колец и прочего всего. Откупаются. Знаете, только не трогайте наших девушек. Я немецкий плохо тогда еще знал, а у нас был еврей. хороший разведчик был, Маргулис Аркашко. Он еврей, но прекрасно знал немецкий язык. Я говорю солдатам: ну-ка, Аркашко, сюда, быстро, бегом. И вот, знаете, мальчишка был, 19-летний. Я провел с ними политбеседу. Им говорю: встаньте, во-первых, уберите все это. Мы не звери. Мы пришли освободить от фашистов. Мы в таком духе. Вот такой эпизод был. И вы знаете, со мной ездил все время. Мы его давали в командировку. Уже пожилой был мужик. Вот, значит, мы с ним в форме обе. Только у меня было кожное пальто, потом я его, помню, отдал вам. И даже не мое, напомню, было. И очень дело было. На рынок. А рынок были Шварц и Маркс, называется по-немецки. Черный рынок. Там было все. От золота, от наркотиков и до там, всего. Все, что хочешь. А в Австрии был голод. В Венгрии было нормально, а вот в Австрии был голод. И там они выбрасывали все, продавали только консервы мы там имели. А у нас вот как собирали. Я еду в комбинок, там у нас целый мешок консервов, там прочее. Я когда приехал первый раз туда, гляжу, а мы же были в зеленых погонах, гляжу, офицеры ходят с золотыми уже. Я скажу: ребят, вы где? Фу, вот адрес, там номер такой-то. Там мастерская и банку консервов тебе всю амуницию дадут. Шеймнем и прочим. Я уже по-немецки немножко приехал, так уже неплохо. Нашел. И что вы думаете? Погоны. Ему майорские погоны. Мне капитана. А я еще был лейтенант. Ну и вот. И, значит, идем на этот рынок. Стоят две дамочки, хорошенькие такие, молодые, улыбаются. И, значит, бутылки коньяка. А нашего брата травили даже, там такие были. Стреляли нас, офицеров. Вот мы подходим, я по-немецки. А одна говорит: я русская, вы со мной по-русски говорите. Ну, мало там иммигрантов там полно и прочее. А мы же боимся. Мы говорим: сколько? Мы там, сколько стоит? У нас денег-то было, нам водка вплатили денег. Знаете, какие мы деньги получали тогда? Нам гвардейские 50% говорили целиком. Я получал в партбилете, там у меня что-то какая зарплата была. Лейтенанта простой. В общем, денег было навалом. Девать их не было некуда. Но в Венгрии то же самое. Вы нам, я говорю, попробовать как? А пойдемте к нам домой. Одна, другая, которая по-русски, она чешка, кажется, была. Пойдемте, я тут недалеко живу, и сам попробуем еще. И я, и мы попробуем, вы попробуете. А нам чего, с славянами-то терять? И мы идем, приходим туда, квартира там такая шикарная, недалеко там от Южного вокзала. Кроме этого самого коньяка там еще нашлось. И пошло.
О любви на оккупированных территориях, советских и немецких. И там в тылу оставались женщины, которые были вынуждены делить кров и быт с оккупантами. В русских деревнях немецкие солдаты иногда задерживались на год, на два, и к ним привыкали, переставали бояться. Они даже предупреждали, когда в деревню должны были прийти немецкие солдаты с фронта, которые представляли реальную опасность для женского населения.
Выходила на берег Катюша, а за нею немец молодой. Подарю, Катюша, тебе серьги, подарю я перстень золотой. На тебя, Катюша, я женюся, увезу в Германию с собой. Мне не надо, немец, твои серьги, мне не надо, перстень золотой. У меня есть Ваня Чернобровый, Ваня служит в армии родной.
Эту песню, переделку известной Катюши, записала писатель и фолклорист Любовь Миронихина.
Я работала на кафедре фольклора МГУ. Каждый год вывозила студентов на практику и в экспедиции. Мы работали и на севере, но больше я любила Калужскую и Смоленскую область. И вот в 1985 году мы повезли практику и решили посвятить ее или это была экспедиция, в общем, неважно, это было 2-3 раза в год. Решили посвятить эту экспедицию 40-летию тогда, победы в Великой Отечественной войне. Мы думали, что будем записывать вот такие песни, одних переделок «Катюш» существует больше 10. Частушки, ну и рассказы немного о войне. Потому что мы думали, что, ну что нового может быть, все мы давно уже знаем о войне, по литературе, по кино. И тут пошли вот эти рассказы устные, воспоминания. Женщин и детей, людей, которые в то время были детьми, в 40-е. И вот эти вот наборы стереотипов, десяток другой, которыми мы как-то перебивались, они стали на глазах разрушаться. И у нас, уже взрослых людей, и у студентов. Оказалось, что все было не так. Даже фронтовая война, в которой, казалось бы, ничего уже нового быть не может. Все изучено, все ясно и понятно. Даже трудно было поверить во многие вещи, особенно болезненно студенты воспринимали. Рассказы о хороших, добрых немцах и о случаях, когда вот наши партизаны и наши солдаты обижали, отбирали последнюю корову. Ну, еще Василь Быков писал, что нам предстоит разобраться с ней, с войной. И, в частности, с партизанским движением, с его многообразием, потому что кроме партизан там были дезертиры, которые скитались по лесам. Их потом, когда пришли наши в 43-м, многих расстреляли. Они приходили просто, забирали последние, хлеб, скотину, валенки отбирали у людей. Потом как-то вот в Калужской области они убили на дороге одинокого несчастного немца какого-то рядового. За этого немца сожгли 3 деревни. Казалось бы, зачем? И до сих пор жители как-то об этом вспоминают с горечью и со слезами. Гораздо больше вот меня интересовали какие-то человеческие отношения.
Так вот, как на оккупированных территориях существовали русские женщины, которые оставались, собственно говоря, практически одни, да, с немецкими солдатами, которые селились и жили, и они делили быт совместно как-то.
Таких рассказов очень-очень много. Отношения по-разному складывались. Были немцы, которые изначально ненавидели русских, и иначе как свиньи не называли этих и женщин, и детей. Действительно, они смеялись над нашими дойками неказистыми, над этим бытом неустроенным. Ну, а были немцы интеллигентные, философы немцы. Интеллигенты, которые очень хорошо относились и к женщинам, и детям. И за 2 года, это ведь очень большой срок, возникали какие-то и убыт общие, и очень человеческие теплые отношения.
Были и добрые немцы. Было прибегить немец, кобыла у нас была Венера. Матка маленькому коню овса принес.
Вспоминает Валентина Карпизенкова.
А потом другой раз. Матка Люба, мы голодаем. Такие-то булочки хлеба у бумаги красиво завернуты, так-то красиво, как развернут дым. Когда отступали, ой, как нашли. Ну, есть тогда колдуняты, запутанные шалями, тряпьем.
Немцы отступали, а женщины и дети оставались. И о романах с врагами Родины по вполне понятным причинам не каждый согласится вспоминать. Рассказывает Любовь Миронихина.
Много свадеб было вот за эти 2 года во время войны. Выходили замуж за полицаев и даже за немцев. Зинуткина Елена Ивановна, ей тогда было лет 20, она была очень красивой девушкой. Она не скрывала, что после ухода немцев осталось очень много детей. Была у нас, говорит, в деревне Поля, ее так и называли, немка. То есть отношения, конечно, были разные. И вот она рассказывает много случаев забавных. Как они пошли в баню мыться, а немец стучится и говорит ей: «Лена, у нас в Германии вместе моются женщины и мужчины». Она говорит: «А у нас женщины не моются с комарадами». Он стучался, стучался, в конце концов она открыла дверь и окатила его из ведра холодной водой. Он засмеялся и ушел.
И тогда фашисту стало ясно, что Катюшу любит партизан. Закурил последнюю сигару и из кармана вытащил наган.
Девушки, кто понимал, что война, скорее всего, лишит их возможности выйти замуж, спешили сыграть свадьбу с парнями, которые по возрасту или болезни были признаны негодными к службе в действующей армии.
Обыкновенные свадьбы, скромные, потому что нечего уже есть. И немцы отплясывали на свадьбы. Шнапстеренко, тогда самогонку затирали.
Вспоминает Валентина Карпизенкова.
Все ж хорошие ребята, все ж на войне, а выходили замуж, страшное дело. У нас у одного не могла за раскусили. Рука одна короче, нога другая короче. Поля, такая девка, становитая, красивая девка, за его пошла замуж. А на девке Бог велит сопливого любить, а подрежет и поцелуешь. Ой. На свадьбе гуляли, у нас было много гармонистов, было лаечников много. А немцы, они прямо заслухивались. Я еще небольшенькая, я вот любила дуже польку танцевать. Вальс Саратова, я в лаптях с кофта, с поляков, вова плясывала, я и позабыла, что мы липник ели.
Существовал еще один повод срочно выйти замуж, но обязательно за полицая. В этом случае девушку не угоняли на работу в Германию.
По-разному у всех сложилась судьба. Вот моя мама, она работала с украинскими и белорусскими девушками у помещика пожилого. Он построил им специальный домик, он их кормил. И когда пришли наши солдаты, а их освободили не американцы, а наши, они тут же расстреляли нескольких там помещиков. Девушки пожаловались, что с ними плохо обращались, их били. И вот, говорит, приходит к нам. А наш этот немец стоит, говорит, белый как полотно, ни жив, ни мертв. А мы им говорим, ребята, вы нашего немца не трогайте. Наш немец хорош. И солдат похлопал его по плечу и ушел.
Рассказывает Любовь Миронихина.
У них больше 20 человек из деревни забрали, а вернулось только 7. Вот одна девушка вышла замуж за англичанина, а другая в Америку уехала и уже потом приезжала много лет спустя. Кто-то погиб в бомбежке, кто-то умер от голода, от болезней, те, кто работали на фабриках, на заводах. То же самое Гурова Зинаида Яковлевна. Была что-то вроде горничной, жила вместе с 2 немками горничными и очень с ними подружилась. Их освободили американцы. И когда она захотела домой, хозяйка ее очень уговаривала не возвращаться. Ей собрали 2-3 чемодана, одежды, еды, чтобы она, не дай бог, в дороге не проголодалась. А здесь вот ей не повезло, ее сразу стали таскать. Хотели даже сослать ее. Пока над ней не сжалился местный врач, позвал к себе, осмотрел и дал ей справку, что она девственница. Только после этого ее оставили в покое.
Вот таким странным образом девушка могла доказать преданность своей родине, и поэтому большинство вернувшихся в Советский Союз женщин скрывали факт пребывания на вражеской земле даже от близких людей. Мой следующий собеседник, старшина Анатолий Волков, в Германию попал вместе с регулярными войсками.
Когда освобождали, русских было уйма, и так как мужчины-то все на фронте были, женщин-то особенных на наших просто-то не было. У немок осталось молоденьких и девчонки, и солдатки, а солдаты пленные – русские пленные уже с немками живут, все. Человек-то живой. Ясное дело, сходились, и все соседи знали уже об этом. У некоторых дети даже нарождались. Гитлер очень строго за это наказывал, за связь с русскими, чтобы мешать арийскую кровь с русской. Это считалось уже преступлением. А женщины немецкие, когда мы первые только шли по Германии уже, они сами зазывают, приглашают, водки найдут, благодарят, что их освободили от Гитлера. Ну, кто знает, от души, нет ли. Ну, наши запрещали. Ну, во всяком случае, ни одного не было случая, чтобы отравили кого-нибудь. Ни единого.
Из-за тяжелого ранения сапер Анатолий Волков был переведен на кухню.
Стал я выдавать деликатесы. Дополнительный паёк назывался офицерам. Колбасы хорошие, копчености, печенье, конфеты. Всякая всячина такая вкуснятина. А мы дружили с генералом нашего адъютанта. Иван-то говорит, ну что ты, говорит, там в своих хлеборезках в коморке ночуешь? Приходи, у нас вторая половина. Бабка живет с внучкой. Я скажу, говорю, фрау, уже довольно-таки хорошо по-немецки-то. Она на чистейшем русском языке мне, пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Я говорю, вы что, русская, что ли? Нет, А говорит, когда была война в 14 году, моего мужа сразу в плен взяли, в Сибирь отослали. И мне разрешили к нему поехать. И я, говорит, 4 года жила в России с мужиками вместе. Ну, мне, говорит, внучка, гляжу, приходит. Такая красота, и какая-то она неземная красота-то. Ну, прям точно, ангельское какое-то лицо. Глаз не отвести. Я говорю, ну, чего ж ты так на меня смотришь-то злобно? Ты моего папу убил. Я говорю, не я его убил, он меня бы убил, или другого. Ведь война же. Она и говорит, бабка-то, среди русских хорошие люди далеко не редкость. Но она будто бы смягчилась, уже улыбнулась один раз. Ну, тут-то уж начал смелее действовать-то. То руку так положу на руку, то отнимет, а то оставит. Как говорится, поцеловались, потом в любви объяснились. Я немецкий уж так изучил, как... А сначала мы все словарем пользовались, потому что не хватает слов. И когда объяснились в любви-то, ну, во-первых, я был, прямо сказать, чудной какой-то был. Я из армии вернулся девственником. Она такая же. И у меня даже смелости не хватало ее взять за грудь. И мы с ней ни разу ничего у нас не было. И теперь дело уже к демобилизации. Я говорю, слушай-ка, что же, на этом любовь кончится? Я говорю, ты, может, будешь моей женой? Поедешь со мной в Россию? Поеду. А что же там, плохо, что ли? Бабушка была, она хвалит, говорит, русских. Я к генералу. Я говорю, я не один поеду, ты с женой. Ну, уж он видит наши отношения-то. Он говорит, не с ней ли? Я говорю, да, с ней. А ты больше никому об этом не говорил? Я говорю, нет, а что? Смотри, больше никому не говори. И забудь ты про это. Ни адрес не бери, ни мечтай ни о чем. Все сердце у меня опустилось, пятки. Я говорю... Розмари, она в слезы. А ты, говорит, оставайся здесь. Я говорю, то же самое будет. Нет, я говорю, ничего не получится у нас с тобой. И день расставания. Собачка Шольни. Мы уже прощаемся, обнялись, поцеловались, медленно отодвигаемся друг от друга. А Шольни слайм то к ней, то ко мне, то к ней, то ко мне. Она как чувствует, что мы расстаемся. И все на этом так кончилось.
Вы слушали уроки устной истории 1941-45. О первой любви, фронтовых браках, страсти и предательстве на войне рассказывали ветераны Анатолий Волков, Александр Федоров, Тамара Петренко, Екатерина Богданова и другие. В программе были использованы архивные материалы разных лет, записанные в Москве и в Муроме. Вела классный час Тамара Лиленкова. Вернуться к материалам звуковой хрестоматии по устной истории войны можно на нашем сайте в разделе «Радио» и рубрике «Свободные посещения».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».